Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, мы приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена победы», очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу же представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Михаил Борятинский, известный специалист и историк танкостроения. Не первый раз в нашем эфире. Да, собственно говоря, и сегодня у нас фактически вторая серия, вторая программа на тему тигров, немецких тигров. У нас была некоторое время назад первая серия, сегодня вторая серия. У нас как Михаил Борятинский в эфире, так мы не успеваем обо всем рассказать, потому что столько подробностей, столько интересного, что приходится вот из каждой программы такого рода делать фактически сериал. Так что добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это не критика ваш адрес, Михаил.
Нет, ну «Тигр» просто машина выдающаяся, поэтому, в общем, в одну передачу, конечно, вместить сложно.
Одного «Тигра».
Одного «Тигра»,
в одну,
да,
передачу, да. Номер наш для посылки СМС +7 985 970 45 45. Мы, как всегда, ждем ваших вопросов и замечаний. Очень много вопросов пришло накануне эфира, так что есть о чем поговорить, есть пища для разговора и размышлений.
Да. Ну, вначале я хотел бы сказать несколько слов о господине Эрвине Адерсе. В прошлый раз мы очень
подробно... Тигр-папа.
Тигр-папа, да. Человек интересный во всех отношениях, прожил очень длинную жизнь. Он родился в 1881 году, а умер в 1974. То бишь не дожил до своего столетия, можно сказать, всего ничего. Еще до Первой мировой войны он уже получил инженерное образование. После, в 20-х годах, трудился на хорошо известной компании «Фомаг», которая производила грузовики, автобусы, а впоследствии бронетранспортеры. И вот тогда заболел шахматным расположением катков, что было впервые применено именно на бронетранспортерах колесно-гусеничных. Вот. Позже он перешел в компанию «Хеншель», где, собственно говоря, и занимался с 1937 года разработкой тяжелого танка. Ну, и вот слово Михаилу далее.
Ну, собственно говоря, в общем, мы уже в прошлой передаче затронули как бы этот период начальный.
Ну, который... не затрагивали Адерса.
Ну, не затрагивали Адерса, да. Ну, в общем-то говоря, период конструирования «Тигра», он фактически продолжался 5 лет, там без малого, да, в своем законченном виде, уже можно сказать, «Тигр», ну, можно было уже воочию увидеть весной 42-го года. В общем-то, успех Адерса и то, что он победил в этой дуэли «Порше», с Порше, он, в общем-то, очевиден, потому что, ну, наверное, по степени талантливости Порше был ничуть не уступал Адерсу, но поршевскую машину, конечно, погубила, в общем-то, и на мой взгляд, да, это объективные причины, погубила в первую очередь электротрансмиссия. И не помогло даже благоволение Гитлера к Порше. Потому что, когда подсчитали, во-первых, во что это выльется в финансовом отношении, стало понятно, что, да, и в плюс, вдобавок, пришлось бы менять из-за этого, вернее, не менять, а пришлось бы обучать личный состав как танкистов работать с этой трансмиссией, так и, в первую очередь, конечно, технический персонал, обслуживание ее. Поэтому «Тигр» Адерса, на котором была стояла механическая трансмиссия, тоже, в общем-то, представляющая собой выдающийся образец конструкторской мысли для того времени, но все-таки более доступная и в производстве, и в эксплуатации, в общем-то, он Несмотря на то, что комиссия, которая принимала решение, какой машине отдать предпочтение, учитывала, безусловно, отношение Гитлера к Порше, тем не менее, все-таки в этом соревновании победил Адерс.
Ну, тут, наверное, надо сказать несколько слов. Во время прошлого эфира один из слушателей прислал СМС-сообщение, что на «Тигре» Адерса стояла башня Круппа. Ну, собственно говоря, эту башню, насколько мне известно, заказывал Круппу Порше, потому что успевал разобраться только непосредственно с кузовной частью, скажем так. А у Адерса изначально погон под башню был 160 миллиметров.
То есть 1600.
1600 миллиметров, извините. В то время как погон Крупповской башни 1500, то есть на 10 сантиметров меньше. А это, в свою очередь, вынудило Адерса переделывать верхний броневой лист и все сопутствующее этому. Так что, в общем, башня-то паршовская.
Дело в том, что просто изначально, при всем при том, что обе машины разрабатывались фактически по одному техническому заданию, но вооружение по нему закладывалось разное. Машина Porsche должна была вооружаться 88-миллиметровой пушкой, собственно говоря, которая, в общем-то, что произошло, и которая стала основным вооружением «Тигра». А машина Адерса должна была вооружаться совсем другим орудием, с коническим стволом. Вот. Но, в общем-то говоря,
ну и, соответственно,
не состоялось это.
Да, в синьках, в чертежах у Адерса башня была совершенно другая.
Башня другая была, конечно.
Да, ну уж что дадено, то взядено. Пришлось воспользоваться башней Порше, произведенной Круппом.
А вот здесь Павел из Омска нас спрашивает, а что, откуда взялось само название «Тигр»? Что это, как он пишет, что это означает на языке Третьего Рейха? То есть, видимо, нет ли за этим некого символа, поскольку в Третьем Рейхе действительно много, ну, начиная со свастики, да, такой, некие такие символы, о чем-то говорящие.
Ну, честно говоря, какого-то такого каббалистического символа в этом нет, по-моему, никакого. Я, во всяком случае, не сталкивался.
Тигр есть тигр.
Вот только просто начиная практически с «Тигра», они начали присваивать своим танкам
какие-то имена.
Да, кошачьи в основном имена. Танкам, самоходным орудием то же самое появились. Там у них носороги, шмели, там осы, все прочее, куницы.
Пума
вот,
была.
Примерно вот 42-го года все это началось. До этого, в общем-то, никаких имен собственных
не было.
Танкам
были,
не присваивалось.
Были обозначения.
Да, у них была стандартная система обозначений, сквозная, значит, Зондеркрафт-Форцойк, это была система, значит, обозначений, машина специального назначения, ее получили вообще все транспортные средства вермахта, бронированные в первую очередь, со сквозной нумерацией, с разрывами, правда, но в целом со сквозной. А танк назывался, танк по-немецки «Панцеркампфваген». Для справки могу сказать, что со слова «танк», которым мы пользуемся, в принципе, кроме нас, то есть роты русскоязычных стран, где вот принято, ну, Советского Союза, да, но сейчас, так сказать, да, того же...
В русском языке.
Да, в русском языке, да. И в английском. Больше, в принципе, он нигде не употребляется. Слово «танк» где-то еще
не попадалось. Ну, оно же случайно, собственно говоря.
Абсолютно случайно, да.
Это сооружение случайно
назвали танком. Причем изначально связано было с Россией, потому что первые английские танки их замаскировали. Нет, не перевозили. А они для секретности, машины были зачехлены, потом они перевозились по железной дороге, вот эти первые ромбовидные танки английские МК-1, они перевозились по железной дороге без бортовых спонсонов, они были съемными, с вооружением. И это представляло собой такой ромб непонятного назначения, на них написали «Осторожно, Петроград», по-русски причем даже, по-моему. То есть их представили как баки, то есть танк же в его изначальном значении, до того, как появились машины, да, которые назвали танками, это бак, резервуар. Собственно, никакого другого значения не было.
Я просто видел другую версию, читал, вернее, другую версию, что просто их перевозили первые машины на танкерах, опять же, для камуфляжа, да, и поэтому...
На танкеры? Ну, вот этого я как раз не знаю,
да,
что на танкерах.
Давайте уже лингвистикой тогда не будем заниматься. Ну, вот вопрос, ну, я даже не знаю, что-то раз я уже начал говорить, в общем-то, не надо даже на него отвечать, почему танк назвали «Тигр», а не «Лев». Ну, почему?
Ну, ну назвали надо танк. Спросить уже у немцев.
Почему «Катюшу»
тогда?
Назвали «Катюшей», а не «Еленой», да?
Ну, «Катюша» не официальное название, кстати. Да, «Тигр» все-таки официальное, а «Катюша»... Ну, да. Но, опять-таки, почему именно «Катюшей», да, а не «Людмилой», например?
Ну, да.
А вот еще вопрос. Насколько, как здесь пишет Кирилл, фатально для вермахта была эта дуэль между Поршей и Адерсом? В смысле затяжки времени. То есть имеется в виду, если я правильно понимаю Кирилла, он имеет в виду то, что вот это вот соревнование не затягивало на принятие решения, да? Когда, знаете, когда есть выбор, то всегда труднее, чем принять решение.
В основном все-таки затяжка по времени имела технологические свои причины. Носила технологический характер, что все это было, в общем-то, непросто сделать. А само соревнование между двумя конструкторами и фирмами,
это
да нет, оно особенно...
Скорее наоборот, я думаю, это...
Была поставлена задача к 20 апреля, к дню рождения Гитлера, вот вывести на испытание, показать ему вот эти два танка. Ну, собственно говоря,
на
что и произошло.
Наоборот, всегда стимулирует как раз работу мыслей.
В принципе, да. Потом, а вот потом уже, да, было принято вот это вот решение, даже еще до того было принято решение вот с башнями. Ну, вот это как раз ускорило, потому что Хеншель уже был избавлен от необходимости доводить свою башню, тем более приспосабливать ее под другую пушку. Взяли готовую конструкцию. То есть в этом отношении это было...
А насколько лучше была Адерсовская башня, ну, чисто теоретически, вот эта пушка с конечной стороны?
Честно говоря, сказать сложно, потому что...
Ну, баллистические характеристики орудия, я имею в виду.
Ну,
лучше,
баллистические
хуже.
Характеристики с точки зрения бронепробиваемости, конический ствол, конечно, давал большой эффект. То есть, собственно говоря, немцы этим увлекались серьезно. У них же было, даже серийно производилось, поступало в войска 28-миллиметровое противотанковое ружье, станковое такое, на колесном лафете с коническим стволом. И бронепробиваемость была очень мощная, очень серьезная. Был известен случай, когда из этого ружья была пробита лобовая броня танка ИС-2. Нижний лобовой лист, вот этот нижний, он, конечно, несколько меньшую толщину имел, чем верхний, но, тем не менее, вполне приличная. Вот она была пробита из этого ружья. Но очень высокая сложность в изготовлении и очень большой износ. То есть, ну, вы понимаете, да? То есть, ну, снаряд, да, имеющий определенный калибр число изначальный, покидает канал ствола, уже имея несколько меньше. Ну, грубо говоря, там, в небуквальном смысле, но он фактически сплющивается стволом. Да. Износ ствола очень большой. Очень большой. То есть, для танковой пушки приличного уже калибра, от 75 и выше, я думаю, что она бы выдерживала несколько десятков выстрелов, и все. При всей том, что немцы, конечно, пушки у них были очень неплохие. Поэтому...
Как летом 42-го дебютировал, да, «Тигр»?
Нет, в сентябре, осенью.
Осенью.
Ну, мы говорили,
Под Ленинградом, да.
Весьма неважно.
И весьма неважно.
Неважно. Ну, Гудериан, в принципе, справедливо по этому поводу сказал, что надо было додуматься загнать новые танки в совершенно неприспособленную, ну, не то, что неприспособленную, местность нельзя приспособить, но неподходящую для их использования местность. Их загнали в болото под МГУ, и вот там они, собственно говоря, что-то пытались сделать. То есть, где даже не было ни... Ведь преимущество «Тигра» главное, вот по воспоминаниям наших танкистов, ну, не только наших, в принципе, и западных, наших союзников, «Тигр» был идеальным оружием для открытой местности. Потому что на расстоянии 1500-2000 метров он мог поразить любой танк антигитлеровской коалиции. Вон. То есть, идеальный вариант для него – это было встать где-нибудь на холмике, вот, и контролировать территорию какую-то, открытую достаточно пространство. И подойти к нему было уже невозможно. Вот. А ничего подобного в районе Ленинграда, естественно, не было. Плюс была еще ограничена возможность для маневра, потому что кругом болото, то есть двигаться можно было только по дорогам. Там, насколько я помню, одна машина, у них там была поломка. Так в итоге пришлось ее задним ходом тащить, потому что развернуться-то было негде, собственно говоря. Можно было с дороги съехать с одной стороны болото, с другой стороны болото. Вот, то есть, зачем это было нужно, непонятно.
Но вот, тем не менее, вот здесь вот как бы такой двойной получается у нас вопрос. Вот здесь Рустам нам пишет: очень понравилась книга Отто Кариуса «Тигры в грязи». «Тигры, правда, потрясающие в умелых руках. Это чудо оружия», вот пишет там один человек. А другой, если я найду, ну, тоже, в общем, просит ваших комментариев по поводу вот этой книги Кариуса «Тигры в грязи».
в частности, грязи. По поводу 17 подбитых
СС. Особенно про эпизод, где, по его словам, стрелял 17 СС-2.
В своей книге «Тигры в бою» я поэтому этому эпизоду посвятил некоторое такое расследование. Это дело было под Догавпилсом, ну, который, в общем, Динабург, немецкое его название, а русское название... вылетело. Догавпилс-то это латышское.
Угу.
Короче говоря, Кариус приводит, значит, бой, в котором танковый взвод, по-моему, три «Тигра» подбили 17 танков ИС-2 и еще там кучу Т-34-85. На самом деле это не подтверждается не только советскими документами, но и немецкими, потому что в журнале боевых действий батальона в этом эпизоде подбивается только 5 ИС-2. Вот. Но даже при изучении характера боя и каких-то косвенных сопровождающих этот весь бой, значит, событий, возникает масса вопросов к Кариусу, поскольку, ну, во-первых, советские танки расстреливались из-за прикрытия, из-за домов, деревни, плюс тут же вел бой пехотный полк и дивизион штурмовых орудий. И тут еще большой вопрос, так сказать, Кариус как-то упоминает об этом. Вот. А дивизион штурмовых орудий вступил в бой раньше. «Тигры», собственно, спешили к ним на выручку. И сколько там наколотили штурмовые орудия, в общем-то, Кариус об этом умалчивает. Вот. Во всяком случае, в наших архивах сохранилась даже схема размещения, расположения на этом поле подбитых наших и немецких, значит, боевых машин, где указано точно наши трофейные команды. Поле боя-то осталось за нами, это был 44-й год уже. Так что, в общем, эта информация Кариуса не подтверждается. То есть тут как бы... Более того, там, описывая дальнейшие события, он приводит эпизод, в котором они подбили там тоже со своими ребятами там 20 с лишним танков Т-34, что вообще, ну, никакого подтверждения этому нет, просто, в принципе. Потому что есть журнал боевых действий соответствующих наших танковых частей, которые там действовали, и боя в этом месте... конкретном, о котором пишет Кариус, вообще не было.
Пригрезилось.
Так что да. Ну, естественно, когда здесь можно затронуть тему вот этих больших цифр побед немецких, в общем-то, к ней надо, конечно, относиться критически, потому что...
Вот интересный, на мой взгляд,
привирали,
вопрос.
Привирали, ребята, да. Привирали.
На мой взгляд, интересный вот вопрос, насколько конструктивные особенности танков, да, кстати говоря, и с немецкой, и с нашей стороны, влияли на тактику ведения боя бронетанковыми вообще силами. Или наоборот, тактика применения этих бронетанковых сил, да, насколько она влияла на конструктивные особенности самих машин?
Вот скорее наоборот, все-таки
вот
тактика применения,
да.
Взгляды на применение танков, они под них, соответственно, создавались танки. Поэтому наши танки были такими, какими они были, а немецкие, соответственно, были другими.
Ну, кстати, Александр Никоненко, вот рабочий из Запорожья, он говорит, что даже сегодня российские танки дешевле и проще натовских.
Ну, эта тема, в общем, отдельная. Тут, в общем, в двух словах не скажешь. Тут, на самом деле, здесь тоже можно подискутировать, поразмышлять о путях развития мирового танкостроения в послевоенный период. И кто оказался больше прав, а кто оказался меньше прав. Вот.
Да.
Тут истина, конечно, где-то посередине, но на самом деле, в общем...
Ну, то есть конструкторы,
получали
задание не просто создать машину, да, создать танк, а создать танк под определенные функции, под определенные тактики.
Ну, естественно. Ну, скажем, когда создавался танк Т-34, допустим, АКВ, были определенные взгляды на тактическое применение танков. Под это дело они и создавались. Вот. Ведь, скажем так, по взглядам тогдашнего советского военного руководства накануне войны, самым массовым должен был стать не танк Т-34, а легкий танк Т-50. Он предполагался как танк поддержки пехоты. Вот. А танк Т-34, он должен был прийти на смену танкам БТ. Легким. Но
получилось по-другому.
Да, события сложились таким образом. Производство Т-50 развернуть не смогли. Первый опыт боевого применения Т-34 показал то, что и должен был показать. То есть высокую универсальность этого танка. Потому что Т-34 был первый универсальный танк. У немцев, у них была другая, были несколько другие взгляды на, и на применение танков, и, соответственно, подходы были другие. По-другому была выстроена экономическая составляющая их производства. Вот, вот скажем, наше массовое производство танков во многом обязано тому, что в основном все наши танковые предприятия, танковые заводы создавались на основе либо тракторных, либо заводов локомотивостроения. Кстати сказать, то же самое ведь и в США. Ведь они же развернули массовое производство, все заводы, которые делали те же «Шерманы», угу. которых было сделано, минуточку, немногим меньше, чем танков Т-34. Он второй по массовости, там разница в несколько тысяч машин. Вот. И это при том, что «Шерманы» они начали делать в 42-м, а не в 39-м, а не в 40-м, вернее, как мы, Т-34. Вот. Но они моментально развернули. И, а накануне войны они делали там по 20-30 танков в год, американцы. И развернули такое массовое производство. На основе чего? Паровозостроительные заводы, широкое привлечение автомобильной промышленности, автомобильных узлов, агрегатов. Вот, вот массовое танкостроение. У немцев они шли несколько иным путем. Вот, основные, если фирмы все взять, танкостроительные, германские, вот, это либо... В основном это... Ну, сказать, что это какие-то узкоспециализирующиеся фирмы, нет. Крупп, конечно, нельзя сказать, что это только металлургический концерн. Но это концерн металлургический, машиностроительный, но это не автомобильное, скажем, производство. Да? Вот. То есть не массовое, не серийное. Вот. И, в общем-то, из этого они так и не вышли до конца войны. Ведь немцы сделали 25 тысяч танков всего-навсего. Другой вопрос, что, конечно, они очень много внимания уделяли качеству машин, безусловно.
25 тысяч танков всех типов?
Всех типов.
Всех типов,
да. Они сделали всего 75 тысяч бронированных машин во Второй мировой войне. 50 тысяч танков и самоходок и 25 тысяч легких бронированных машин. Мы сделали 103 тысячи танков и САУ. Танков, по-моему, 88 тысяч мы сделали за время войны, подчеркиваю. А немцы всего вот эти вот 25 тысяч танков с 36-го года, с 35-го, вот начиная с единички, когда они начали ее делать.
То есть САУ они сделали больше танков?
Примерно там, примерно пополам получается. То есть на, где-то начиная с 44-го года у них производство самоходок превысило производство танков. Но примерно где-то они получилось 50-50. У всех остальных значительно меньше. У американцев значительно меньше было сделано самоходок, чем танков. У нас, естественно, значительно меньше. Ну, у немцев примерно пополам.
Самоходка, она, насколько я понимаю, технологически более проста в производстве. Не надо заморачиваться с башней.
Здесь, смотря какой подход. То есть, да, с одной стороны, да, но с другой стороны, скажем, у тех же американцев были самоходки с вращающимися башнями. Не все, но были. В особенности истребители танков. Другой вопрос, что самоходка просто, она, во-первых, более легко бронированная. Хотя, в общем-то, у немцев были самоходки, которые, та же Ягд-Пантера, Ягд-Тигр, которые, в общем-то, были защищены не хуже, а даже порой лучше. Но самоходка, да, рубочного, с рубочной компоновкой, она, конечно, технологически проще, да.
И дешевле.
Про разговор о немецких танках «Тигре». «Тиграх» мы продолжим через несколько минут после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Наш гость Михаил Борятинский. Продолжаем мы говорить о немецком танке «Тигр».
Вопрос. Да. Вопрос, который в интернете задал один из слушателей по поводу радио... передатчиков, которые стояли на немецких танках и на «Тигре» в частности.
Ну, давай, просто вот есть. Mm-hmm. Вячеслав из Германии, кстати, спрашивает. Мне приходилось слышать, что одним из новшеств «Тигров» была двусторонняя полноценная связь, которой был оборудован каждый танк этой модели. До этого у немцев, а также якобы советских танков, тоже двусторонняя радиосвязь была только в командирской машине. Если так, то чем это было связано? Не было необходимости или технически было сложно оборудовать каждый танк приемно-передающим устройством?
Что касается немцев, начнем с немцев. У немцев если начинать говорить о 41-м годе, да, начиная с него, у немцев не было приемо-передающей связи только на линейных танках Т-2.
Танкетках, по сути.
Ну, не танкетка, все-таки легкий танк. Танкетка скорее единичка, но все-таки, так сказать, они уже не составляли большинства в Панцерваффе к моменту нападения на Советский Союз. А к 43-му году их практически в боевых частях уже не осталось вообще. Все остальные танки оборудовались приемопередающими радиостанциями, которые обеспечивали двухстороннюю связь. Поэтому «Тигр» в этом отношении он
чем-то новым
не отличался. Вот. Порой вот вопрос интересен тем, что вот как-то в последнее время такая вот такая тенденция обсуждения, вот скажем, в интернете, на форумах, мне попадалась такая точка зрения, что аналогичная система деления на командирские линейные машины была в Красной Армии. Ну, в общем, аналогичная, может быть, и была, но только с той лишь разницей, что у нас командирские машины, у нас приемопередающих радиостанций и приемников такого деления не было. У нас были только приемопередающие радиостанции. И стояли они действительно на командирских машинах. А на всех остальных вообще ничего не стояло. То есть, если, скажем, командир подразделения танков Т-2 мог по радио передать своим подчиненным приказ, которое могло услышать все, так сказать, подразделение, дойти до каждого, то командир нашего подразделения мог получить приказ по радио от вышестоящего командования, а передать он его мог своим подчиненным только с помощью флажковой сигнализации. То есть были флажки двух цветов, белого и красного, и была комбинация сигналов. Ну, вроде как бы все обстоит нормально, но возникает сразу вопрос, каким образом это можно было делать в бою. На марше, где-то вне боя, все понятно. Командир вставал в башне и, так сказать, размахивая флажками, подавал соответствующие сигналы. В бою, когда, ну, во-первых, боевой порядок, скажем, наших танковых войск, это линия. Когда подразделение развернуто в линию, с учетом того, что люки закрыты, командиры машин в люках не стоят. Каким образом можно передать было приказ флажками, кто его мог вообще увидеть? В принципе, для этого предусматривалось отверстие в башне, даже в Т-34 были такие отверстия. Для флажковой сигнализации лючок откидывался, можно было высунуть руку с флажком. Но вопрос, опять-таки, как это было, по-моему, совершенно нереально увидеть так этот сигнал все. В бою. Вот когда, как говорится, бой в Крыму, все в дыму, да? В приборы наблюдения как, это, опять-таки, было практически невозможно увидеть. Вот, поэтому, в общем-то, аналогия здесь такая, очень условная. Вот, картина эта, в общем, у нас наблюдалась печальная фактически до 43-го года, потому что как-то так считается, что вот, мол, танки довоенные, да, на них радиостанции на большинстве не было, а вот уже военных лет все наши танки были с радиостанциями, ничего подобного. Из выпущенных до войны танков Т-34, там 1115 машин было выпущено, да, только на 200 стояли радиостанции, все остальные были без радиостанций. До войны радиостанциями из новых танков оснащались только танки КВ, 100%. Их стремились оснащать в первую очередь радиостанциями во время войны. Причем в 1942 году почти полгода на них ставили английские радиостанции номер 19, потому что наших просто не было. Вот. А 34-ки в 42-м, в 43-м году большей частью выпускались без радиостанций. И это была, кстати, одна из причин высоких потерь. Потому что, ну, известен даже по художественным фильмам приказ, который отдавал командир танка своим подчиненным, командир подразделения своим подчиненным перед атакой. «Делай, как я». То есть он двигался, все остальные делали то же самое. Он налево, все налево. Он направо, все направо. Но возникает вопрос, если его танк подбивали, то что делали остальные? Ну, поэтому по отчетам, по воспоминаниям немецких, не только танкистов, но и артиллеристов, и, в общем, и пехотинцев, что порой, вот, особенно в 1942 году, русские танковые подразделения, они напоминали стадо, которое мечется перед немецкими позициями, и, собственно говоря, видно, что оно практически неуправляемое. Ну, а немцы, естественно, этим пользовались, конечно.
Да, я предлагаю перейти к боевому применению.
Вот. Ну,
неудачный дебют в 1942 году в сентябре, боевое применение на Советско-Германском фронте, в Африке, в Западной Европе.
Ну, где, как, если чего? В дебют на севере, вот под Ленинградом, ну, в общем, действительно, ну, не то чтобы он неудачный, как говорится, провальным-то, как такового провала-то не было, а просто действительно сама обстановка, в которой пришлось действовать новым танком, она была для них явно неподходящая. С небольшим отрывом, буквально в 3-4 месяца, прибыл на Восточный фронт еще один батальон, причем батальон, наверное, неправильно сказать, потому что и под Ленинград прибыл не полностью 502-й тяжелый танковый батальон, а прибыла сначала одна его рота только. То же самое и с 503-м батальоном. Ну, собственно говоря, и в Африку прибыла сначала только одна рота 501-го батальона. Вот. А 503-й батальон прибыл в район Ростова-на-Дону. Иногда можно встретить в некоторых изданиях упоминание, что они якобы, эти танки, участвовали в контрударе Манштейна, деблокирующем, на помощь, который спешил на помощь Паулюсу под Сталинград. Ну, это не соответствует действительности. «Тигры» прибыли, по-моему, в январе 43-го года в Ростов.
Когда спешить уже,
когда
было,
уже спешить уже было некуда, и уже контрудар давно был отбит. То есть никаких «Тигров» не было там у Манштейна. Вот под Ростовом, кстати сказать, уже успешней, потому что, опять-таки, в силу уже того, что я говорил, другая совсем местность, местность открытая, степная. Естественно, что «Тиграм» было вольготно на такой местности, что не замедлило сказаться на их,
так
сказать, успешности.
А когда там начались столкновения?
А практически сразу. Они прибыли в Ростов, потом их, по-моему, под Пролетарск доставили, на Сарыч, по-моему, или Маныч. Не помню. Не помню, неважно. Вот. И наши войска наступали, то есть немцы там вели оборонительные бои. И «Тигры» тут пришлись очень даже ко двору, потому что на больших расстояниях в степи, несмотря на то, что зимой, в общем-то, обнаружить советские танки, выкрашенные в белый свет, в общем-то, было не всегда просто, но, тем не менее, открыли они боевой счет там быстро и довольно успешно. Но, опять-таки, по отчеты вот о боевых действиях очень вот вызывают цифры порой некоторое недоумение. Вот подбито там 20 советских танков, вот и все. Другой отчет смотришь, там четко расписано. Подбито 3 Т-34 и 11 Т-60. Тогда ведь добрую половину состава наших танковых бригад составляли легкие танки. Т-60, Т-70. Вот, может быть, даже там и Т-70 были, потому что Т-60 к этому времени уже довольно мало было уже в войсках. Но были еще. Вот. И вот тут возникает вопрос, что когда вот пишут, подбито там один или два «Тигра», подбили 20 танков, да, в одном бою. Вы, ребята, дайте развесовку, потому что подбить Т-34 и подбить Т-60 или Т-70 – это две большие разницы или одна большая разница.
Ну да, да. Это и Т-3 справился бы вполне.
Да. Дело в том, что от попадания «Тигра», естественно, Т-60, он в куски его разносило, безусловно. И самое главное, что он ничего сделать не мог. Я видел фотографию «Тигра», который, ну, такое ощущение, вот эффект, как будто стреляли из охотничьего ружья дробью, причем долго. То есть он весь в выбоинах. То есть явно совершенно шестидесятка била из 20-миллиметровой пушки. То есть он просто... Там даже не вмятина, а вот краска сбита.
Ну да, вот. Каверный. Ну,
да, каверный, да. Но, собственно говоря, без всякого результата, естественно. Вот. Ну, «Тигр», в общем-то, мог и раздавить Т-60. Ему даже стрелять было не нужно для этого. Если бы смог догнать, конечно.
Ну да.
Вот. Вот это под Ростовом. Примерно в это же время вот, значит, одна рота 501-го батальона прибыла в Африку. Вот. Там был тоже боевой дебют, пожалуй, даже более удачный и более эффектный, чем на Восточном фронте. Это было в феврале 43-го года в Тунисе. Там такое было сражение, известное как сражение в проходе Кассерин. Вот. Это, собственно, проход, это, собственно, перевал. Но горы там низкие, в Тунисе, то есть там как бы не скажешь, что это куда-то надо забираться в снега, естественно, ничего этого там нет. Там немцы, ну,
там
немцы нанесли
сложности климатические.
Немцы нанесли контрудар. И под контрудар попала 1-я американская танковая дивизия. К большому удовольствию англичан. Которые, ну, англичане с американцами, они, в общем, так друг друга. Англичан американцы раздражали, потому что они считали себя самыми умными, при этом не имея никакого боевого опыта. И вот американцы этот опыт
приобрели
в Кассерине. Немцы эту дивизию там проутюжили в пух и в прах. То есть там был разгром чудовищный. То есть американцы просто испытали шок морально-нравственный. Самое главное, что у немцев, естественно, не было никакого превосходства численного, как в общем-то, обычно. Но спланировано все было нормально. И потребовались усилия, в общем-то, фактически всех объединенных союзных англо-американских сил для того, чтобы этот контрудар отразить.
У американцев были Шерманы или Грант? Или только Шерман?
В первые бронетанковые в это время уже были Шерманы и Стюарты. Стюартов еще было очень много легких, но которые просто
Да, жертва.
Да, двух бортов насквозь, как говорится, его прошло.
Невозможно было обойтись без того, чтобы там какие-то тигры не становились трофеями. Да?
Да.
Наши использовали войска тигры как трофейные
машины. Ну, здесь, наверное, тигры, надо сначала начать с того, что первый трофейный тигр исправный был захвачен как раз под Ленинградом в 43-м уже, когда прорывали блокаду в январе 43-го, вот у рабочего поселка номер 5, где, собственно, соединились войска Ленинградского и Волховского фронта, там был, ну, просто немцы его бросили, потому что он застрял, и они не могли уйти. Хотя во всех первых «Тиграх» были подрывные заряды. Но по каким-то причинам немцы его не привели в действие, и машина была исправная, она испытывалась, она потом была доставлена вместе с неисправными машинами в Кубинку на полигон, известный наш, где все это проходило испытание, и потом эта машина экспонировалась в парке культуры и отдыха имени Горького, где вплоть до 47-го года, да, действовали, все даже до 49-го, действовала выставка трофейной техники.
А, кстати, сейчас-то где-то остался у нас в музее?
В Кубинке. Тигр, да, но там, по-моему, не этот тигр, не тот.
Нет, ну, неважно.
Ну, остался, да, один тигр в Кубинке и, в общем-то, сильно потрепанный тигр в Снегирях под Москвой.
Да, который пережил все превратности мишени на полигоне.
Да, но это был, его привезли из Нахабина, с полигона, он, конечно,
был в массовом порядке, нельзя сказать, что использовалась, да, вот эта трофейная техника.
Ну, массовый, тигры нет. Тигр был очень сложный. В массовом порядке, ну, если можно сказать так, в общем-то, целые подразделения были у нас на трофейных танках во время войны, временные, как правило. Активно наши использовали тройки, вот, потому что тройка была достаточно простая машина, надежная, удобная, экипаж из 5 человек, их любили командиры, потому что, в общем-то, как командирская машина, при сравнении с нашими, он, конечно, выигрывал, потому что на 34-ке было 4 человека экипаж, командирской башенки не было, здесь была командирская башенка, хорошие приборы наблюдения, вот. Четверки использовали в меньших количествах, они были удобнее, да, безусловно, а вот тигры, пантеры, в массовом порядке нет. Были эпизоды, какие-то мелкие подразделения формировались. В основном их использовали как истребители танков. То есть, ну, используя, собственно говоря, мощь вооружения, именно ее противотанковую составляющую.
Вот еще один вопрос. А много ли было различных модификаций на базе «Тигра»?
Ну, на базе «Тигра», во-первых, делали командирские танки, который, в общем-то, практически ничем не отличался так внешне. Его не всегда даже можно отличить от линейного.
Второй «Тигр».
За исключением...
Нет,
«Тигр-2»,
это
«Королевский Тигр» — это совершенно другая машина. Это не модификация «Тигра».
Чтобы
это...
понять, что здесь как-то много вопросов на эту тему.
Название у них как бы совпадает почти, да? Но это совершенно новая машина, по-другому техзаданию создававшаяся. И она, скорее, у нее больше генетической связи с «Пантерой», чем с «Тигром». Угу. Потому что даже внешне она напоминает «Пантеру».
А если вернуться к модификациям?
А к модификациям, значит, во-первых, командирские танки, которые отличались от линейным наличием дополнительной радиостанции. Их легко было отличить по второй антенне. То есть так-то обычно стояла на «Тигре» одна штыревая антенна, обычная. А на командирских машинах в кормовой части корпуса ставилась вторая антенна с так называемой метелкой. То есть так вот у нее хвостик таким веничком на конце. Значит, вот командирские. Потом самоходки делались на основе «Тигра».
Очень мощные.
Во-первых, были самоходки «Шторм-Тигр». Да, и все, в принципе.
Як тигр.
Нет, як тигр это на королевском тигре.
А, да, да, да.
Это
да,
на королевском тигре.
Это бренд. Штурм-тигр,
Штурм-тигр,
у него реактивный.
Да, у него 80... вообще 380-миллиметровый противолодочный бомбомет в основе вот этой вот штуки был. Реактивный. Вот. У него казённика практически нет. Вот «Штурм-тигр», который стоит в Кубинке, когда я впервые залез в него, вот, меня поразило. Я сначала решил, что у него отрезали казённую часть. А там казённика как такового нет, потому что этот огромный снаряд, он специальным краном, значит, туда засовывался. Вот. И дальше все, так сказать, эта вся штука улетала.
Вдаль светлую.
Вот. Но их было сделано очень мало. И впервые они применялись в 1944 году при подавлении Варшавского восстания. Они обстреливали Варшаву. Причем в том числе и предсерийный образец, изготовленный из неброневой стали.
Давайте еще, может, на несколько вопросов наших слушателей и зрителей поотвечаем. Вот Вася из Москвы спрашивает, а сколько стоило, ну, видимо, какое...
Себестоимость
тигра. Это я сейчас тигра, на память я не скажу.
Сколько... Хорошо, но он просит сравнить тигр и Т-34. Какое производство было дороже?
Ну, наверное, здесь, тигр. Ну, здесь невозможно, во-первых, сравнивать
впрямую. Разные валюты и
разные,
время.
Да, разные валюты, разные вообще
разные
системы.
Разные экономики.
Да, разные экономики, плановая и, значит, капиталистическая экономика, это не совсем одно и то же с точки зрения ценообразования. Естественно, Т-34 в любом случае стоил дешевле, потому что Т-34 производился, ну, фактически массовое производство, крупносерийное. Ну, «Тигр» стоил и дороже, из-за чего сравнивать с Т-34? Ну, если мне не изменяет память, на деньги, которые уходили по себестоимости на производство одного «Тигра», можно было, по-моему, изготовить 3 или 4 танка Т-3.
Пожалуй, даже больше. Я смотрел, Т-4 стоил порядка 50 тысяч марок, а «Тигр», по-моему, где-то 230.
200 с чем-то, да.
Да.
220-230, что-то.
То есть, фактически получается в 4 с лишним раза дороже.
Во всяком случае, вот «Пантера», по-моему... 2 четвёрки, что ли? Вот 2 или 3 четвёрки вместо «Пантеры». Угу. Там и по металлоемкости.
Ну, понятно.
Ну, отсюда.
Очень достаточно дорогостоящие.
Да, и скромные тиражи.
Конечно, конечно.
А правда ли, Сергей из Твери спрашивает, правда ли, что Т-34-85 мог подбить «Тигр» в лоб не дальше, чем с 500 метров?
Нет, Т-34-85 мог подбить с несколько большей дистанции, потому что пушка 85 миллиметров все-таки позволяла. Вот. Но здесь надо понимать вот что, что когда мы говорим все эти дальности, здесь надо делать сразу одну поправку, что табличные все эти дальности, да, то есть данные, полученные при отстреле на полигоне, даже немцы подчеркивали в своих отчетах, что данные бронепробиваемости пушек получены при стрельбе боеприпасами высокого качества. Значит, естественно, ну, во-первых, у немцев покачественнее были, конечно, контроль качества у них был более высоким, чем у нас. У нас очень часто снаряды, можно даже встретить упоминание о том, что при ударе о броню снаряды раскалывались просто-напросто. Говорят о том, что просто он делался из совершенно некачественного материала. Вот. Поэтому... Как говорится, всяко бывало. Вообще говоря, вот если говорить о поражаемости «Тигра», то, по-моему, такой вопрос даже был там где-то вот в интернете задавался. Как подбивали «Тигра», собственно говоря, да?
Да, да, да.
Вот. Ну, в общем, трудно подбивали, потому что меня поразило в свое время воспоминание нашего танкиста. Такого
вот здесь танкиста. Вот пишут, броню «Тигров» не пробивали, так башни сшибали.
Нет, ну это...
Ну да.
Да.
Шапками.
Да.
Шапками закидали.
Да. Так башни прямо летали по полю боя. Нет, ну понятное дело, что когда орудие крупного калибра, 122 мм, допустим, танковая пушка ИСа или корпусная пушка А-19, или значит, самоходка ИСУ-122, или калибра орудия 152 мм, допустим.
Ну, тут уже
если снаряд, даже фугасный снаряд при попадании в башню «Тигра», он ее сдергивал с погона. Она не отлетала, кстати сказать. Вот, но с погона она, естественно, съезжала. Все. То есть, конечно, это понятно. Есть масса снаряда. Вот. Что же касается орудий более мелких калибров, то
ну,
вот
да.
Описывает бой Григорий Чесак, гвардия-лейтенант, танкист. когда он с 80 метров в городе, был бой в населенном пункте, выехал «Тигр», он его увидел раньше, и он открыл огонь. Да, они его еще увидели, приготовились. Он открыл огонь, и вот он описывает: два подкалиберных снаряда и два бронебойных сразу подряд в борт и по ходовой части.
Это на 34?
На 34, 76-миллиметровых. Угу. Потом в пушку. Потом, в общем, короче говоря, он выпустил 7 снарядов. С 80 метров.
Я
подбил.
Хочу успеть еще задать один вопрос, просто и очень короткий ответ. Когда прекратилось производство
«Тигра»?
Да.
В 44-м.
В 44-м.
Да.
И больше уже после войны, ну, естественно.
Нет, там после войны уж, естественно,
Германия уже,
не
естественно,
делал.
Не могла производить вооружение. Нет. И, так сказать, это осталось, в общем, музейным
экспонатом. Да, музейные экспонаты, да. Музейные
уже
экспонаты.
Практического
в самом
применения.
Лучшем состоянии находится «Тигр» в Великобритании, в Бовингтоне. Они недавно его реставрировали, он на ходу. То есть машина, они его разбирали полностью. Они, в общем, ремонтировали все детали, недостающие они изготовили. То есть машина в идеальном состоянии.
Продолжим о «Тигре» в третьей части.
Курская
дуга, Нормандия.
Курская дуга, королевский еще «Тигр». У нас впереди другая программа. Сейчас портрет от Тихона Зятко. И до встречи через неделю.
Всего доброго.
До свидания.
От других военачальников Великой Отечественной войны, маршалов Советского Союза, Ивана Якубовского отличает то, что в Красной армии он оказался довольно поздно. Он был мобилизован в 1932 году. Впрочем, дело здесь в возрасте. Якубовский родился в 12-м. Первые конфликты, в которых он принимал участие, польский поход Красной армии и советско-финская война. В Великую Отечественную он вступил в чине майора, командиром танкового батальона на западной границе. В ноябре 1942-го он уже полковник. Это после тяжелых боев в Белоруссии и на различных фронтах. Своего первого Героя Советского Союза он получил в январе 44-го после боев за Фастов. В том же году, всего через 10 месяцев, вторая звезда Героя уже за геройские действия в Львовско-Сандомирской операции. О Якубовском говорят, что он отличался выдающимся личным мужеством, несколько раз был ранен, мастерством принятия нестандартных решений и умением действовать самостоятельно. Не столь частое качество в советской системе. Впрочем, здесь без взлетов и падений. Иван Якубовский ни в чем не замечен, ничем не замазан и ничем особо не примечателен. Смелый и храбрый вояка. Именно вояка, от звонка до звонка. После войны он продолжил службу заместителем командира танкового корпуса в Ленинградском военном округе. Затем была военная академия генштаба и целый ряд должностей. Наконец, в июле 57-го он попадает в структуры группы советских войск в Германии. Попеременно то главнокомандующий ГСВГ, то заместитель. Маршалом Советского Союза он стал уже по возвращении из Германии в апреле 67-го, одновременно с назначением заместителем министра обороны СССР.
Программа «Цена победы».